«Ідея X» на Єврорадіо. Вітаємо всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – білоруський письменник, літератор, але в той же час блудний син айчинної літератури Саша Філіпенко. Добрий день, Саша. На жаль, ось так склалася ситуація во всім світі і у Білорусі, що ми вимушені були з Максом відмовитися від одного зі своїх таких основних принципів, якого притримлювалися 3 роки, коли ми записували програму виключно з наживо, у сенсі ось в очі в очі. Гость альбо у студії, альбо коли от гость абсолютно не може приїхати у Мінськ, то ми їхали до його, як було з Івонкою Сурвіло, яку ми записували у Вільніці, з Яноном Позняком, якого ми записували у Варшаві. Але ось склалося так, що за коронавірусом вируса межі зачинені, люди при всім жаданні не можуть доїхати до нас, або, як некоторі, вони на самоізоляції. Ті інша ситуація, події у Білорусі, за яких одні люди вимушені з'їхати з країни і не можуть сюди вернутися, а ми, відповідно, до їх доїхати не можемо, не можуть з інших нагодів сюди приїхати. Тому ми і пишемо зараз розмову з Сашою Філіпенко ось праз Zoom, відмовившися від принципів. Ось така продмова, а зараз до Саші. Саша, я ведаю, що завсёди і до гэтых жнівеньських подіяв ти, не глядя на тое, што жывеш у Маскве, там ці ў Піцеры, у гэтым трохкутніку Мінск, Масква, Санкт-Петербург, ты заўсёды ўсё адно казаў, што я люблю Мінск, мой любімы горад Мінск, я беларус і гэтак далей. У той же час вот ты так пазіцыянаваў сябе як беларус, беларускі пісьменнік, але пісаў па-руску. Выбар, ўсё ж такі, мовы – это справа твоя, але я пра іншае. Раней, калі-небудзь, ты ўвогуле думаў, я беларус, а вось якая ў нас беларуская нацыянальная ідэя? Дай-ка я вось літэратар Саша Філіпенко сяду, подумаю, возьму кубочек коньячку и сформулюю белорусскую национальную идею, пропишу ее в новом романе. А может, она уже прописана в одном из твоих романов?
Еще раз доброе утро. Привет, Макс. Я всегда сражался за то, что литераторы не должны заниматься национальными идеями, потому что чем больше ты узнаешь внутри цехового какое-то общение у тебя наступает с литераторами, тем чаще ты встречаешь людей, которые ровно это и произносят, и декларируют, и говорят, что раз ты писатель, значит, ты должен быть повелителем дум, ты должен влиять на умы своего народа. Вот русские литераторы, мои знакомые, они считают, что они должны влиять на умы русского народа. А белорусские литераторы, те, кого я знал, они как-то, кто-то был за, кто-то против, но, в общем, так или иначе говорили, что писатели должны этим делом заниматься, а я всегда выступал ровным счетом наоборот, выступал за то, что литератор должен заниматься литературой, и здесь вообще спорный вопрос, можете ли вы на что-нибудь повлиять или нет, одной своей книгой или 100 своими книгами, мне кажется, для отдельной программы какой-то вопрос. В общем, я всегда выступал ровным счетом за то, чтобы никакую национальную идею ни в коем случае не проговаривать. И мне кажется, что национальная идея, она как-то рядом формулируется вместе с нами. Мы разговариваем, вносим свои какие-то предложения. Как гражданин, вероятно, я себе представляю какую-то национальную идею. Как литератор, мне кажется, я до последнего буду биться за то, чтобы не проговаривать ее.
Добре.
Пусть тогда скажет, как гражданин.
Безумовно. Зараз тогда будем говорить с громадянином Сашей Філіпенко, а не с літэратарам. А ўвогуле, вот, Саша, твоё меркаванне, тут шмат гадоў гэтых вот мы ўсё спрачаемся з людзьмі, адныя нам даказвалі, што беларусы даўным-даўно сфармаваліся як нацыя, іншыя казалі, што яшчэ не сфармаваліся, працэс фармавання ідзе, і вот, вот менавіта зараз, калі казаць пасля жнівеньскіх падзеяў, менавіта зараз адбываецца працэс дафармавання нацыі. Твоё меркаванне. Все ж таки, мы былі як нацыя. Зараз мы дафармоўваемся. Ці просто твоё меркаванне на гэты конт?
А я вообще согласился участвовать в этой программе, потому что я думал, что вы мне расскажете ответ, потому что вы как раз 3 года занимаетесь этим вопросом и знаете, как есть. Я, если честно, всегда против обобщений, когда говорят, что есть белорусская нация или русская нация и французская нация. Безусловно, есть. Мы можем, наверное, по каким-то признакам объединять людей, но все-таки кто эти люди, когда говорят «мы белорусы»? Для меня всегда возникает вопрос, я не понимаю, кто мы, белорусы, потому что люди, которые ОМОНовцы, или люди, которые работают в КГБ, или люди совершенно с другой планеты, которые сейчас в Министерстве культуры, или вот эти вот люди, которых привозят как фанеру, когда Лукашенко выступает, и там стоит 12 человек в этих костюмах зеркального карпа, у которых слюна течет, когда они слушают Лукашенко. Вот эти деды какие-то, вот они ведь тоже белорусы. А вместе ли с ними мы формулируем нашу национальную идею, я не знаю. Наверное, я верю в то, что есть паспорт Республики Беларусь, у меня есть паспорт Республики Беларусь, нет никакого другого паспорта. Есть у вас паспорт Республики Беларусь. Наверное, я верю в то, что люди, у которых есть этот паспорт, должны знать, что у них есть страна, и в этой стране происходят какие-то понятные события, что что-то в этой стране может происходить, а что-то в этой стране не может происходить. Для меня национальная идея — это понимание того, что если у тебя есть паспорт этой страны, ты понимаешь, что граждане этой страны соблюдают какие-то одни правила и не соблюдают другие правила, что граждане этой страны придерживаются каких-то одних принципов, стараются придерживаться одних принципов, потому что мы понимаем, что все 9 миллионов, наверное, вряд ли их смогут придерживаться, и, наверное, эти 9 миллионов могут разделять какие-то разные ценности. Мы понимаем, что люди, у которых будет, я надеюсь, что совсем уже скоро синий паспорт с погоней, да, кто-то из них будет центристом, кто-то из них будет придерживаться, не знаю, европейских ценностей, кто-то будет придерживаться там пророссийских ценностей. Я думаю, что в этом смысле наше общество разделится, оно будет очень, очень разное. У нас, с одной стороны, мне кажется, монолитное общество, с другой стороны, мы понимаем, что у нас вот, там, люди, которые говорят на двух языках, да, нас можно там, в смысле сравнить с Бельгией, нас можно сравнить с Швейцарией. Поэтому для меня всегда это суперсложный вопрос. Я там, наверное, нужно посвятить время тому, чтобы посмотреть 3 года ваших записей, для того, чтобы, может быть, чуть ближе приблизиться к какому-то ответу на этот вопрос. Я не очень понимаю, что такое национальная идея. Я понимаю, что такое... Я понимаю, как работать с государством, в котором есть вот, граждане этого государства, есть паспорта, есть какие-то понятные механизмы. Общие какие-то разговоры про то, что ведутся там, в Фейсбуке, в нашем белорусском Фейсбуке, что вот это вот Беларусь... Просто я-то через это прошел, через это такое, знаете, отбор, через вот эту ситицу, которая просачивается, в котором рассказывают, вот белорус, не белорус. Мне очень долго объясняли, что я не белорус, потому что я не пишу на белорусском языке, что я не белорусский литератор, потому что я не пишу на белорусском языке. Что... И я всегда в этот момент не понимал, потому что мне казалось самое важное, как я себя ощущаю, мне казалось самое важное, что я думаю про себя, про Беларусь, что там она для меня значит, и что я могу значить для нее, а не то, что думают ребята в Фейсбуке, которые 20 лет делили белорусов на самых правильных и настоящих, и нет. И в итоге... Сейчас, когда начались события там, сентября, одни не белорусы приехали в страну и пытались предпринять то, что там пытались, а другие белорусы по-прежнему сидели на диванах и делили белорусов на небелорусов. Поэтому в этом смысле я там, перекладываю ответственность на вас и хотел бы у вас узнать ответ на этот вопрос.
Я прерву. Просто вот само название «Национальная идея» – это не я придумал, это вот ну, тут, в общем, идея возникла. И оно очень туманное, когда ты спрашиваешь, какая там... И она так, это такая калька из бердяевской русской идеи там. Вот. И, в общем, это всегда непонятно, когда тебя спрашивают, что такое русская идея, что такое белорусская идея там, украинская идея, это всегда какая-то вот расплывчатость и туман. Вот давай тогда я просто переформулирую вопрос Змитцера. Вот какой бы ты хотел видеть Беларусь? Вот проект Беларуси вот, от Саши Филипенко. Ну, то есть, вот эта страна какая? Демократическая, монархическая, там разрешены, там легализованные однополые браки, нелегализованные. Есть такая возможность их легализовать? Нет, их, нет такой возможности. Там что-то как там, сколько языков в этой стране. То есть, в общем, национальная идея, вот, вот так, чтобы совсем было просто, это как бы вот, твоя мечта о том, как бы ты хотел, чтобы выглядела Беларусь. Вот, вот чтобы ты приезжал.
Супер.
Вот, да.
В этом смысле мне сразу становится все очень понятно, потому что дальше я понимаю все, чего я хочу видеть. Я вот не понимаю. Во-первых, мне бы очень хотелось даже, чтобы обсуждение, наверное, национальной идеи и, как мне представляется, она должна быть очень простой. Я поясню. Потому что сейчас, когда я сравниваю то, что происходит в России, то, что происходит в Беларуси, то, что с нами происходит сейчас эти больше, чем уже 100 дней, мне кажется, что все, что с нами произошло, во многом произошло потому, что у нас яснее и проще запросы, и наша сейчас борьба очень простая. Я говорил о том, что это... что у нас, в общем-то, нет политических требований, не экономических, они морально-этические, и, по сути, это такая борьба очень простая, хорошего против плохого, там, доброго против злого. И мне кажется, что в этом смысле важно, чтобы это были какие-то простые, понятные всем вещи, и это сейчас, по моему мнению, не происходит в России, там, по миллиону причин, но в том и еще потому, что в России все немного сложно подчиненные, в России все любят очень много говорить, допускать, да, вот тут вот плохо, но вот с другой стороны, вы же понимаете. И когда начинается какая-то такой снежный ком объяснений, допущений и так далее и тому подобное, мне кажется, что вот страна начинает как-то взрываться в этом снежном коме, и он как-то приседает в этом снегу действительности, и ничего не происходит. Мне хотелось бы, чтобы Беларусь была страна, в которой было бы, во-первых, очень понятно, что есть хорошо, что есть плохо, а дальше из этого мы вытекаем каким-то простым вещам. Я бы, безусловно, хотел, чтобы мы жили в стране, в которой большинство граждан не знали имени президента, чтобы президенты сменялись раз в год, как это происходит в Швейцарии, чтобы у нас было... не знаю, 5 президентов от каждой области, которых, может быть, был бы один, там, не знаю, сильнейший среди равных, которые, если бы они не смогли между собой договориться по каким-то вопросам, он бы выносил это решение, и раз в год мы меняли бы этих президентов и не знали бы, как их зовут, потому что это чиновники. Я бы очень хотел, чтобы у нас были референдумы внутри областей, и чтобы у нас были общенациональные референдумы в конце года. Если вы живете в Бресте и вы хотите решить какой-то вопрос, то если вы хотите решить этот вопрос внутри Бреста, то вам нужно собрать, я не знаю, там 5000 подписей для того, чтобы вынести это на референдум Бреста. Если вы хотите вынести вопрос, допустим, о легализации марихуаны. Если вы хотите, чтобы это было только в Бресте, и все ребята из Беларуси съезжались в Брест покурить травку, вам нужно собрать 5000 подписей. Если вы хотите, чтобы это происходило во всей Беларуси, вам нужно собрать 10000 подписей, и в конце года происходит референдум, на котором все голосуют. Я представляю себе, что это наиболее действенная модель, и мне кажется, что сейчас ровно мы видим, что беларусы готовы жить в обществе, в котором они могут сами принимать решения, и мы можем вносить каждый год в конце года какой-то там список вопросов, на которые мы будем отвечать себе и сможем спокойно справляться. И в этом смысле нам нужен какой-то, наверное, парламент. Нам совершенно не нужны больше диктаторы, которые просто, ну, не знаю, отмирают как мамонты. Мы видим, что они никак не совпадают с тем, чего мы хотим. Я хочу жить в стране, в которой, в общем, наверное, мне сложно ответить на этот вопрос там как-то политически, потому что я не очень понимаю, кто я, когда я прохожу тесты в интернете, какие у вас политические взгляды, такие-то, если бы у нас условно была настоящая политика, да, то я вроде как получаю слева либералом. И, наверное, это была бы какая-то такая леволиберальная идея, да. Действительно ли я левак, я не знаю, я сам в себе борюсь. И мне кажется, что там в европейском смысле я еще не совсем левак, но, наверное, там леволиберал. Поэтому поэтому это какие-то очень понятные ценности. Я бы не хотел, чтобы у нас там была смертная казнь, я бы хотел, чтобы у нас была эвтаназия. Я, в общем, мне кажется, что про меня так все понятно, что ты сам
ответишь. Не, ничего, ничего не понятно, пожалуйста, вот по пунктам.
Давай, хорошо. Ну, вот если есть какой-то список вопросов, там, смертная казнь, конечно, нет.
Ну, давай.
Эвтаназия, конечно, да. Я прям, это будет прекрасная страна будущего. Прекрасная Беларусь, которая всем захочется жить.
Ну, если эвтаназия есть, то жить хочется. А вот это самое. А вот с белорусской мовой как решать? Вот есть какой-нибудь?
Все очень просто. Я твердо убежден в том, мы понимаем, что сейчас... Я учился в школе в Ахремчике. Это была, по-моему, одна из немногих школ, в которой было все образование в то время на белорусском языке. И мой вопрос... Я разговариваю на русском языке не потому, что там... я начал писать, я вижу сны просто на русском языке, да, для меня. И сейчас мне там было не очень... Мне нравилось, когда мне просто говорили, что ты будешь белорусским писателем, только если ты будешь условно говорить на белорусском языке. Для меня язык не есть определение твоего понимания, кто ты, твоей нации. Для меня язык — это средство коммуникации. И в этом смысле я твердо убежден, что каждый... белорус, который хочет говорить на белорусском языке, должен говорить на белорусском языке. Каждый белорус, который хочет говорить на польском, должен говорить на польском. Каждый белорус, который должен говорить и хочет говорить на русском, должен говорить на русском. Потому что язык для меня – это прежде всего средство коммуникации. Другое
хорошо,
дело,
хорошо.
Что
а вот,
у нас одному средству...
Я перебил. Да, сейчас... А вот на каком языке президент читает новогоднее обращение к белорусам, ну, к белорусской нации, к белорусскому народу?
Да, это я предлагаю. Президент читает обращение к белорусскому народу, как мне представляется, сейчас на двух языках, и мне кажется, что мы должны форсировать очень помощь белорусскому языку, потому что, конечно, на белорусском языке будет говорить значительно больше людей, потому что сейчас у нас нет белорусскоязычных школ. Если, ты вдруг захочешь отправить своих детей в белорусскоязычный садик, то ты можешь снять про это документальный фильм, многосерийный, потому что это будет целое, прям для Netflix и сериал, как ты будешь строить этот садик, как ты будешь искать людей, которые будут работать в этом садике. В общем, это довольно сложно, да, там есть, по-моему, несколько. Мы понимаем, что образование на белорусском языке у меня даже сольфеджио было на белорусском языке иногда, и математика. Это, какой-то исключительный случай. И в этом смысле этих школ просто нет. И мы видим, что, конечно, белорусский язык не получает просто всех тех преимуществ и тех условно государственных дотаций, да, которые мог бы получать. Он просто в неравных условиях находится. Когда мы позволим этим двум языкам быть в равных условиях, мы увидим просто, на каком языке хотят. То есть кто-то будет выбирать белорусский язык истерично, потому что он будет считать, что это для него вот способ определиться и показать, что вот он настоящий, действительно белорус. Кто-то будет выбирать белорусский язык, потому что для него это будет максимально удобно в его кантоне, там, в Гродненской области, я не знаю, в Брестке все будут говорить больше на белорусском языке, а в Витебске люди будут меньше говорить на белорусском языке, или в Минске, не знаю. Мне кажется, что просто сейчас мы я твердо убежден в том, что мы должны помочь белорусскому языку в своей собственной стране, где сейчас, как мы видим, ОМОНовцы крестами отмечают людей, которые говорят на белорусском языке, и избивают их сильнее, потому что для них это есть ровно какая-то такая обратная вещь, вроде как демонстрируется, что белорусский язык – это есть такой признак национализма, фашизма и так далее и тому подобное, что, конечно, абсолютная чушь. В этом смысле, мне кажется, что хорошо бы, чтобы у нас ребята, которые выходят из школы, говорили как минимум на трех языках, чтобы у них был родной английский, родной белорусский, родной русский язык, и все мы могли говорить на любом языке, который будет нам удобен в общении.
Выдатно. Саша, можно я еще, может быть, до тебя еще ж таки, як до литератора, с одного боку, а с другого боку, як до громадянина. Еще, скажем, год тому, вот мы, сдается, год тому сустракались тут у нас у студии, размовляли про творчесть, про твою новую книгу и так далее. Вот приезжаючи год тому у Беларусь, 2 года, 5 годов тому у Беларуси, ты мог предсказать, что отбудутся вот такие подеи, и те измены, какие ты зараз назираешь, хай себе сдалек, какие отбываются с белорусами, какие это, на твой погляд, измены? Какими ты их бачишь?
Во-первых, не сдалек, потому что при первой же возможности я тайком въезжаю и выезжаю. Во-вторых, я сейчас несколько раз был. Во-вторых, я, конечно, не мог поверить, никогда бы не поверил, ну, в то, что это может происходить. И я думаю, что в этом смысле у нас сейчас есть такое уныние, что все это надолго затянется, и, может быть, это и затянется, там, не знаю, на полгода, там, а может быть, нет. В этом смысле мне кажется, что все происходит быстрее, чем мы можем себе представить. И это вообще самое важное из того, что происходит сейчас. Мне кажется, что мы должны быть готовы к тому, что мир очень быстро меняется, постоянно очень быстро какие-то процессы форсируются. И в этом, мне кажется, тоже есть разлом белорусского общества и людей, которые сейчас удерживают власть. Мы видим, что мы движемся куда-то вперед, и все общество движется вперед, условно, там, к IT-стране. Но власть совершенно не готова к этому новому миру. Нами сейчас еще управляют люди, которые застряли, хорошо, если в 1970 году, и которые хотят туда, и которые двигаются в обратном направлении, которые, знаете, выглядит как, если вы когда-нибудь ходили под парусом, то вы понимаете, как там нужно в лодке ловить ветер. И у нас сейчас с нами управляет человек, который в этом, во-первых, ничего не понимает, и который постоянно ставит парус против ветра, и прям ломает мачту постоянно, и какой-то ерундой занимается. И, в общем, не умеет этот ветер ловить, да, и не понимает, что сейчас у нас наступил этот ветер перемен. И в этом смысле мне кажется, что сложно предсказать то, что будет, потому что там, нам сейчас всем хорошо бы учиться очень быстро адаптироваться к времени. Мы видим, какие вызовы у нас постоянно, да, с тем же коронавирусом приходят. Кто мог год назад сказать, что мы не будем никуда летать, что мы будем сидеть в одной точке, и вообще не сможем выбираться, да, что наш мир изменится. У нас какие-то постоянные вызовы. Нам просто, нами хотят управлять люди, которые рассказывают, что вот самое важное – это там, чтобы не было войны. Там, и мы будем решать эти проблемы отсутствия войны, да, причем того, чтобы устроить маленькие войны на собственных улицах. Мне всегда кажется, что жизнь предложит нам очень много сложностей. И политикам, которые боятся, что им не будет чем заняться, им всегда будет чем заняться. Но просто при этом есть какие-то элементарные, простые вещи, которые, не знаю, там, из тех выпусков, которые я смотрел, да, у вас, вот я себе представляю, что было бы славно жить в стране, в которой президентом страны был бы там Скорынин. Вот я бы хотел жить в Беларуси, в которой президентом страны будет Игорь Скорынин.
Итак, это все из-за того, что вы со Скорыниным давным-давно знакомы, и можно сказать, да, он твой другий батька. Вот поэтому тут вот не надо протекцию, тут коррупцию разводить.
У меня вопрос. Ты же довольно долго живешь в Петербурге.
Да.
Вот. И у меня такое наблюдение за вами, за белорусами, наблюдение со стороны. Вы когда касаетесь российской культуры, русской культуры, вы ее очень выборочно... Вы не берете, не усваиваете ее всю. Для вас русская культура – это только Петербург, это только история европеизации России. Это только история вот русской литературы, там, начиная там от Чаадаева, от Александра Сергеевича Пушкина и так далее. А вот вторую часть, ну, большую часть там, русской культуры, связанную с армией, связанную с нашими московскими золотоордынскими корнями и с нашими амбициями в Центральной Азии, на Дальнем Востоке, и наши близкие отношения с Китаем, вот это вот все для вас как-то чуждо. Вот у тебя русский язык и Петербург – это как, в общем, это такая часть Европы. Это только европейская Россия. А вот Россия, которая начинается, условно говоря, там, в Казани, в Чебоксарах, в Уфе, в Астрахани, она вот как-то вам чужда, и вы ее сторонитесь. Ну, как-то вот не касаетесь и обходите стороной.
Вот для меня... Ты все?
Да.
Ты договорил?
Да, я
закончил. Я потому что... Прости, что я тебя перебиваю. Конечно. Я с тобой не согласен. Во-первых, потому что ты говоришь, вы белорусы, для меня это уже очень приятно. Вы белорусы, которые в Петербурге, их очень много здесь, и я со многими белорусами, mm-hmm. которые в Петербурге, не согласен. По первому пункту. По второму пункту я с тобой тоже не согласен, потому что я как раз человек, который сел в машину и снял проект «Ездим дома» с Лобковым и объездил Россию на автомобиле до Екатеринбурга. Я проехал там больше 7000 километров по всей России в разные места, и Казань, и, не знаю, там и город Саратов, и все что угодно, и Миасс, и Златоуст. И, в общем, я твердо убежден в том, что я путешествовал по России гораздо больше, чем среднестатистический гражданин Российской Федерации, который путешествует, как мы знаем, немного, даже внутри своей собственной страны. Я Россию при этом не думаю, что хорошо понимаю и понимаю какие-то национальные идеи России, но, наверное, знаю чуть лучше, чем 15 лет назад, когда я приехал в Петербург, ровно потому, что ты говоришь, потому что моя бабушка сказала, что когда закрылся Европейский гуманитарный университет, и передо мной стал выбор, куда поехать, в Варшаву учиться или в Прагу учиться, моя бабушка сказала мне, что любой образованный человек, молодой человек, должен обязательно пожить в Санкт-Петербурге. Я поехал жить в этот европейский город образования и не увидел его, приехав в Санкт-Петербург. Я не увидел вот эту вот культурную столицу, о которой говорят. И, в общем, мне кажется, что это тоже такой, знаешь, миф для отдельной программы. Является ли сейчас Петербург культурной столицей России или давным-давно ею не является? Про это можно долго говорить и спорить. Я как раз наоборот пытаюсь понять, у меня моя жена, она гражданка России. Мой сын, у него сейчас российский паспорт, да, при том, что мы там все время гоняем в Минске, и для меня очень важно, чтобы Минск стал для него родным городом. И мы много там пытаемся говорить по-белорусски, смотрим мультики на белорусском. Не суть, это сейчас не так важно, да, мы говорим про Россию. Я пытаюсь ее понять, и пытаюсь понять, в том числе то, о чем ты говоришь, эти большие интересы имперские России, да, пытаюсь понять, что это за страна такая, которая всю жизнь живет исключительно за счет присоединения других земель. Почему бы этой стране не разделиться, не остановиться, почему она такая? Я пытаюсь читать Ольшанского в Фейсбуке для того, чтобы понять и других людей. Я пытаюсь понять, что говорит Захар Прилепин, и более того, там лично с ним встречался, ровно так же брал интервью. То, что эти ценности, о которых ты говоришь, другие, да, не, условно не проевропейские, мне не близки, и я их не понимаю, они, безусловно, мне не близки. Мне не близко какое-то там расширение страны и понимание, что нам нужно, и вообще отношение к другим маленьким народам, что это вот ребята, которые будут жить так, как мы тут решим, потому что у нас большая империя, и они вроде такие дурачки, а мы здесь за смыслы все в Москве и в Петербурге, и мы прекрасно понимаем, чего им там рассказать. У них там, условно, в Минске есть какая-нибудь шпарага, у нас к ней может быть лишнее отношение, и она такая вот, ну, вроде шпарага и шпарага себе такая, философ и философка. А у нас здесь есть большие умы, такие как Дугин там, или кто-нибудь, и вот он-то уж решит, как жить, знаешь, в России. В этом смысле я этого, конечно, не понимаю, но я не согласен с тем, что я не пытаюсь условно забраться в эту голову и понять, что мыслит. И я-то как раз, меня сложно обвинить в том, что я, знаешь, вот приехала такая кровоточинка, вот мне все-все не нравится в России. Напротив, я очень люблю... Я не смог полюбить Петербург, но Петербург не могут полюбить и люди, которые живут в России. Да, Мандельштам писал, что жить в Петербурге как лежать в гробу, и это ровно это и происходит. За 15 лет я смог с ним там более-менее свыкнуться, но до сих пор его не полюбил просто потому, что Минск для меня родная вода, а там для рыбы, там, не знаю, там, а это не родная. Я хочу вернуться и вернусь просто там. Ну, жизнь складывается так интересно, что там то тут я, то там. Сейчас я много в Европе. Поэтому там очень длинно, прости, что отвечаю на твой вопрос. Я не совсем с тобой согласен. Я пытаюсь понять Россию.
А можно вот так общий итог? А в России хорошего что? Вот что нравится в России?
В России очень много всего хорошего. Ну, это я сейчас опять для ребят, которые в Фейсбуке будут говорить, ну, мы же говорили, что он не белорус. Во-первых, в России. И сразу, а вы должны будете дать это титр программы Саша Филипенко, в России много всего хорошего. И ждем хейтеров сразу. Я твердо убежден. Во-первых, ну, это же тоже вот про людей, да, про национальную идею. У меня очень много здесь знакомых, друзей, товарищей, не знаю, там, литераторов, режиссеров, людей в театре. Я не знаю людей, которые бы разделяли вот условно все то плохое, что мы сейчас слышим от России. У меня в моем окружении нет людей, которые думают, что нужно присоединить Беларусь, там, не знаю, сделать ее там очередным Крымом и так далее. У меня нет людей, которые бы не разделяли какие-то мои ценности, там, ценности, которые мы сейчас продвигаем. Я знаю людей с другими ценностями, но мы с ними-то не очень общаемся. Я вижу в этой стране очень... Во-первых, это невероятно интересная страна, потому что я путешествовал по ней, и это я не знаю, в Беларуси это, по-моему, в Беларуси можно это говорить, это не статья. В России нельзя говорить, что это разные страны, да, но это, безусловно, очень много разных стран. Как если бы вы путешествовали по Америке, вы понимаете, что это очень разные страны, так и в России, когда вы оказываетесь в Казани, вы понимаете, что вы уже не в России находитесь. Когда вы находитесь на Урале, вы понимаете, что это другая страна, которая там, в 90-е годы первая начинала печатать свои уральские рубли, да, и вы понимаете этот уральский дух. Это, во-первых, это даже не то, что хорошо или плохо, это просто суперинтересно, потому что это невероятно большая, классная страна с интересными людьми, с интересными идеями. И говоря про культуру, оказавшись в Екатеринбурге, вы можете понять, что он в большей степени сейчас является культурной столицей и локомотивом каких-то культурных новых идей, чем тот же Петербург, который превращается в кладбище, в музей, который под открытым небом все сохраняют и боятся построить один новый небоскреб. Это страна, там, не знаю, для меня единственным оправданием существования Москвы являются ее театры, потому что я очень люблю театры. Страна, если вы любите театр, невероятно крутая для вас. Это страна, если вы любите классическую музыку, это страна большой культуры, и для вас это прям сокровище. А я очень люблю классическую музыку. Мне кажется, что в России очень-очень много всего крутого, и Россия... большая европейская страна, которая сама себе боится в этом признаться, которая по какой-то по старой памяти какой-то такой хулиган и шпана, который вот никак не может себе признаться, что можно уже... Ну, что вот в библиотеку ходить не стыдно. Надо по-прежнему задираться, нужно по-прежнему вступать во все конфликты, нужно быть вот таким вот, что ты крутой парень, если только в ночной лиге в хоккей играешь. А если ты ходишь на выставки современного искусства, то вроде ты как не крутой парень, нужно поговорить про твою ориентацию. Вот мне кажется, что Россия сейчас такая... Видите, я теперь тоже с вами пообщался полчаса уже и пошел по обобщениям. Я уже ставлю диагнозы целой стране огромной. В общем, мне кажется, что последовательно, что Россия невероятно классная страна, в которой живут тоже крутые люди. И нам как раз... Вот мне очень странно, что мы понимаем в себе, как может работать диктатура, как может быть плохо, как работает пропаганда, и как ты задыхаешься в воздухе. Но когда мы говорим про Россию, мы не понимаем, что люди здесь, в России, ровно так же от всего этого задыхаются. Мы сразу говорим, ну вот русские, они все плохое, потому что мы увидели по телеку, что они там какие-то сумасшедшие деды стоят, тоже толкают какие-то речи у Соловьёвой, значит, все русские такие. А в Польше то же самое показывают про... А про Польшу я вообще сейчас не хочу говорить. У нас там у белорусов есть представление, что Польша классная, а там просто ужас. Моя польская переводчица, которая переводила книжку Зыгоря «Вся кремлевская рать», она думала, что это книжка про Польшу первые 100 страниц, потому что вообще нет никакой разницы между Польшей и Беларусью. Поэтому там чего говорить.
Саша, на жаль, тут трэба будзе хутка закругляцца, але яшчэ одно важнае пытанне. Як ты думаеш, от мы зараз кажам тое, што адбываецца ў Беларусі, з беларускім народам, з грамадствам беларускім, это нешта неверагоднае. Тым не менш, іншыя кажуць, што ўсё ж такі гэтыя падзеі хутчэй за ўсё нанясуць нейкую псіхічную, псіхалагічную траўму беларускаму грамадству. Як ты думаеш, будзе такая траўма і как же исправиться?
Ну, еще одна. У нас, мне кажется, просто такое количество психологических травм, что мы все, у нас такая целая страна, которая лежит на кушетке и вообще не выбирается от психоаналитика. На самом деле плохо, что эта страна не ходит к психоаналитику, потому что если бы вот мы у него были, у нас был бы уже такой президент более здравый, да, который может со своими какими-то комплексами работать, разговаривать. Я думаю, что там, ну, если мы обобщаем, то да, безусловно, нас ждет еще одна травма, и более того, нас ждет разочарование сильнейшее, потому что наверняка есть люди, которые обманываются, что сейчас мы добьемся какой-то победы, да, и вроде как все станет хорошо. Я, например, в этом смысле большой скептик, потому что я там с самого начала говорил, что мне сейчас хочется поменять просто, чтобы ушел один президент, да, но я против всех, например, кандидатов, которые были на выборах. Меня никто не устраивает, и у меня нет больших иллюзий по поводу того, что если кто-то, один из кандидатов, встанет потом, мы вдруг заживем гораздо лучше. Мне кажется, нас ждут еще очень тяжелые времена. Просто мы сделаем шаг вперед, и мы будем жить в стране, в которой мы сможем обсуждать наши проблемы, сможем обсуждать наших каких-то не самых классных кандидатов, мы сможем говорить с ними и, наверное, призывать к ответу. Мне кажется, что сейчас у нас общество, которое научилось призывать к ответу государство. И в этом смысле хорошо, мы сделали шаг вперед, мы сможем, не знаю, кто там будет следующим президентом. Я думаю, они сами не могут сейчас между собой договориться. И в этом смысле белорусская позиция очень стабильна, как мы наблюдаем. Они, мне кажется, уже сейчас делят шкуру неубитого медведя и решают, кто из них будет кто, поэтому они все время там разделяются, кто-то там обижается друг на друга, едет в Варшаву, кто-то в Вильнюсе остается. Это из того, что я наблюдаю. Мне хочется, чтобы поскорее люди вышли из тюрьмы на свободу. А дальше нас, я думаю, ждет большое количество разочарований, в том числе разочарований людей, которые сражались за что-то. Я думаю, что вот там Саша Василевич или там Маша Колесникова, которые выйдут, их, вот, и они совершенно точно будут проходить через травму будущего, потому что тот подъем, с которым они сражались, и то, что нам предстоит увидеть в ближайшие годы, я думаю, что это будет тяжелое время. Но, с другой стороны, мне нравится, что среди нас много людей, которые понимают, у которых нет иллюзий, которые понимают, что это только первый шаг, и у нас впереди еще очень-очень много работы у нас у всех белорусов, что мы не заживем послезавтра в Евросоюзе, а в субботу в Швейцарии, в которой будет все вдруг классно и здорово. Нам... В вашей программе вот точно не стоит беспокоиться, вам еще лет 10 обсуждать как минимум, чего делать, потому что...
А Беларусь, мне кажется, мы только... Беларусь, да, должна оказаться в Евросоюзе или нет? Ну, хотелось бы или не хотелось бы? Было бы хорошо или плохо?
Я не знаю, ну, это какие-то там технические. Хорошо бы, чтобы у нас не было виз, наверное, чтобы мы чувствовали себя частью европейского общества. Мы и так себя чувствуем. Мне кажется, что в этом смысле для белорусов очень отрезвляющим является город Вильнюс, который находится в 180 километрах от нас. И мы всегда видели, что литовцы хотели вырваться из Советского Союза, потому что были на окраине Советского Союза и очень хотели в Европу. Оказавшись в Европе, литовцы оказались ровно в том же положении, оказавшись на окраине Евросоюза, но это выбор литовцев, да, и не мне решать. Мне кажется, что со стороны это просто нам нужно быть взрослыми и понимать, что там, у нас будут такие-то проблемы, если мы будем в Евросоюзе, у нас будут такие-то проблемы, если мы в нем не будем. Мне бы хотелось, чтобы мы жили в стране, которая будет на референдуме выбирать, хочет она быть в Евросоюзе или не хочет. Если большинство белорусов решат, что мы хотим быть в Евросоюзе, значит, классно, мы будем в Евросоюзе. Если большинство белорусов решит, что мы условно какая-нибудь такая новая Швейцария, мы центристы, и мы не там, или мы там Новая Британия, да, которая не входит там, мы можем не входить в Евросоюз, как мы понимаем, но при этом входить в Шенген, да, и то есть для меня, мне кажется, что мы уже часть европейской семьи. Входим ли мы в Евросоюз, это вопрос того, как каждый белорус будет для себя решать, есть ли у него от этого какие-то выгоды или нет у него выгоды. Это опять про, не знаю, мне кажется, что должны быть не политические какие-то решения, а должны быть очень обдуманные решения каждого человека, у которого есть белорусский паспорт, что ему даст Евросоюз, кроме какого-то такого мысленного облака про то, что а теперь вот я европеец, только если мы вступили в Евросоюз. Я бы хотел, чтобы у нас был Шенген, потому что мне очень лень раз в 3 года идти получать эту визу, и я считаю это совершенно унизительным, собирать какие-то бумажки и объяснять какому-то человеку за стеклом, что я могу поехать в Париж или еще куда-то. Это какая-то, ну, просто тоже старая, непонятная мне вещь совершенно. Просто сам сбор документов, он меня обезоруживает совершенно.
Но сам белорусский проект, державный проект, и он не глядя на то, что вот чекают разные тяжкости, але, ну, по твоих словах, все ж таки будет перемога. Сам белорусский проект, он заховается. Я до чего, что были спробы не один раз, починаючи там Калиновский, БНР, потом иншие, там 90-е годы, але вот все неяк вот не то, зараз отрымается?
Мне хочется верить, что да, и мне кажется, что мы проходим просто есть какие-то понятные этапы становления страны. Мы очень маленькая страна, и нам всего там 30 лет. Нет, мы вот, видите, очень быстро, на самом деле, прошли какие-то этапы. У нас появилась собственная диктатура. Мы поняли, что все, мы готовы к следующему шагу после собственной диктатуры. Это будет какая-то другая следующая страна. Поэтому мне кажется, что мы как-то последовательно движемся вперед. Я могу ошибаться и заблуждаться. Может быть, ровным счетом наоборот происходит, и мы сваливаемся в какую-то другую диктатуру громадную. Да? Или, может быть, мы вообще сейчас наблюдаем процесс потери собственной независимости, но там, мне кажется, что это не происходит из того, что я наблюдаю. Мы все очень боимся по-прежнему России. Мне кажется, что Россия уже давно не та супермощная страна, которую мы все боимся. Там, не знаю, мне кажется, что сейчас нужно бояться Калифорнию. Они довольно мощные. Просто финансово довольно мощные. Не знаю, немцы мощные. Россия сейчас еще очень по-прежнему мощная страна на первой кнопке на России один вечером. Вот она становится максимально мощной вечером, когда начинается выпуск пропагандистских программ. И днем она еще очень мощная, когда включаешь супер. Но есть время там с 15, не знаю, когда идет программа «Модный приговор» или «Давай поженимся», и вроде уже как не супермощная она становится. Она как-то моментами супермощная. Поэтому, мне кажется, не нужно опасаться, нужно делать то, что мы считаем важным и нужным, говорить о нас, и это самое важное, как-то последовательно, шаг за шагом двигаться к тому, к чему каждый из нас считает важным и нужным двигаться.
Ну и на завершение, все ж таки, не глядя на то, что ты давал слово не заниматься формулировками национальных идей.
Так.
Национальная так. Идея от Саши Филипенко, громадянина, человека, у ответственности, с якой он живе и гадуя своего сына.
За эвтаназию.
За помощь, за то, чтобы слышать других людей, за то, чтобы все чувствовали себя равными, за то, чтобы даже если ты совершаешь ошибки, ты совершал ошибки, но как-то не заступая на свободу других людей, за уважение друг к другу. Это все не национальная идея, слушайте, это все какие-то такие простые, элементарные вещи. Вот, ну, наверное, моя национальная идея в простоте, в том, чтобы все было как-то очень просто и понятно. Какие-то есть все очевидные вещи, которые мы понимаем, что они недопустимы. За то, чтобы мы жили в стране, в которой недопустимые вещи не допускались бы. Ну, прекрасно формулирует писатель.
Да, выдатная, в принципе, национальная идея. За недопущальность недопущальных речев.
Недопустимость недопустимого.
Да. Дякую велике. Да. Саша, не можем зараз передать, тем не меньше. Маешь для себе такий ось кубочек адмысловы от программы «Идея X», «Еврорадио» и крамы с национальным колоритом «Симбаль Бай». Для тебе будешь наступный раз с партизанскими тропами в Минску. Заходь, передадим. Дякую велике. Саша Филипенко, Максим Горюнов, Змитер Лукашук. Слухайте и глядите нас.
«Идея X» на Еврорадио.